мы приветствуем нашей студии члена Меджлиса Крымско-Татарского народа Гаяну Гюсель. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И поговорим, собственно, на грустную тему, естественно, как мы сообщали вот на днях 2 годам колонии поселения по сфабрикованному обвинению в сепаратизме был приговорен Эльми Умеров, зампред Меджлиса крымско-татарского народа. И вот мы с Гаяной поговорим о том, вот как, собственно, реагирует сейчас мировое сообщество, крымские татары в Крыму, в Украине, в остальной территории Украины, да, на вот этот незаконный приговор, который для многих, ну, для меня он стал просто шоком, потому что я, собственно, как и многие, наверное, ожидала после приговора Николаю Семине и, собственно, как и просила обвинения, условный срок, 3,5 года условно, 3,6 просил прокурор, но вот в результате неожиданно и резко 2 года колонии были заменены. Как вы думаете, с чем это связано?
Вы знаете, я прошу прощения за то, что я могу, наверное, прерываться в эфире, я после болезни. Конечно же, приговор Эльми Умерову стал настоящим шоком для многих, для родных, для близких, для членов Меджлиса. Мы все это видели благодаря тем стримам, которые показывали. Скорее всего, это расплата, такая подлая месть за его принципиальную гражданскую позицию и за, наверное, то последнее слово, которое было произнесено в суде, когда он сказал, что встретимся в Гааге, и назвал свое последнее слово таким названием, как «Предатели судят патриотов». Собственно говоря, наверное, это было шоком и для стороны обвинения. И в данном случае вот это решение судьи, которое не ожидал никто, вы правильно говорите, что колебалось от оправдательного приговора до 3,5 лет условно. Это вот такая подлая месть судьи. Но мы все понимаем, что в Крыму-то суды не руководствуются буквой закона, а выполняют элементарные политические заказы. И, собственно говоря, этот заказ поступил заказ на уничтожение, на устрашение, и он был выполнен по полной программе, потому что для такого человека, как Эльми Ага Умеров, с его целым букетом хронических заболеваний, подобные сроки, они равносильны смертному приговору. Вот это вот все, к сожалению, мы имели возможность видеть в режиме онлайн и, собственно говоря, сейчас оценивать последствия.
Мы, собственно, сейчас вот поговорили о последнем слове Эльми Ага. Давайте, наверное, его послушаем, потому что обсудить его можно, но лучше один раз услышать, потому что на самом деле это очень искренняя, очень откровенная речь, которую, естественно, как вы правильно заметили, на которую не могли не отреагировать эти марионеточные судьи Крыма. Давайте послушаем последнюю речь Эльми Умерова.
Она совершила акт агрессии в отношении Украины, оккупировав и аннексировав мою родину Крым. Меня судят по сфабрикованному делу, и, конечно, не за мои высказывания в конкретной телевизионной программе, а за политические убеждения и взгляды, которые я не скрываю. Не признавая юрисдикцию России в Крыму, я считаю возможным возвращение Крыма только ненасильственным путем. Думаю, что эффективное усиление экономических санкций привело бы к тому, что Российская Федерация сама бы приняла решение о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины. Таким образом, мое мнение полностью совпадает с позицией всего цивилизованного мира. Крымско-татарский народ проявил свою твердую гражданскую позицию приверженности целостности Украины и до сих пор в подавляющем большинстве ее не меняет. Именно за такую позицию крымско-татарский народ оказался под катком репрессий, де-факто установившейся в Крыму российской оккупационной власти, что нашло отражение в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина» от 19 декабря 2016 года. Осуждая серьезные нарушения и злоупотребления, совершенные в отношении жителей Крыма, включая внесудебные убийства, похищения, насильственные исчезновения, политически мотивированные уголовные преследования, дискриминацию, притеснение, запугивание, насилие, произвольные задержания, пытки и жестокое обращение с заключенными, их перевод из Крыма в Российскую Федерацию, а также нарушение других основных свобод, в том числе свободы выражения мнений, свободы религии или убеждений. Сегодня в Крыму предавшие Украину судят не предавших. Предатели судят патриотов. Борьба продолжается независимо от содержания приговора. Крымско-татарский народ отстаивает здесь безопасность всего цивилизованного мира. Если агрессия России в отношении Украины и Крыма останется безнаказанной, это станет прецедентом, из-за которого обрушится весь мировой порядок. Закончу выступление строчкой из национального гимна крымско-татарского народа. Антыткен мен сөз берген мен миллет үчүн өлмөгө. По-русски это означает: я поклялся и дал слово за народ свой умереть. И заканчиваю словами: до встречи в Гааге.
Антыткен мен сөз берген мен миллет үчүн өлмөгө. Я поклялся за народ свой умереть и встретимся в Гааге. Собственно, вот так вот последнее слово Эльми Умерова закончилась. И, собственно, наверное, вот такое...
Очень сильное, кстати, последнее слово. Очень сильное. На последних словах Эльми Ага расплакался. Это чувствуется в его голосе.
Да, слышно, да.
Да, и обратите внимание на то, что оно-то произнесено не где-то, оно произнесено в Крыму. Вот. Там, собственно говоря, где эти репрессии осуществляются.
Мы... И вот очень многие говорили о том, что вот такой приговор Умерову — это еще и способ запугать оставшихся патриотов, да, крымских татар, в особенности. Вот вчера, например, Николай Полозов, адвокат, да, говорил в нашем эфире, что именно еще и по национальному признаку эти решения судов усугубляются, да, то есть больше срок дают.
Да, совершенно верно. Даже если взять элементарную статистику и попробовать проследить, как выносились на территории Российской Федерации решения или приговоры по подобным статьям, мы увидим, что вообще вот такой непропорциональный, неадекватный перекос. Если взять дело Чайкоза, по этой статье выносилось от 2 до 4 лет, причем многие приговоры имели условный срок, условный характер. По Эльми Умерову там тоже возможен был условный срок, но здесь абсолютно реальные сроки. У Ахтема Чайкоза 8 лет. Это расправа над крымскими татарами, расправа над членами Меджлиса. Это акты устрашения, демонстрации того, что могут делать со всеми теми, кто не согласен. Но, вы знаете, я вам хочу сказать, дело в том, что сломить-то национальное движение не получится. Мы уже имели возможность связываться с нашими ветеранами, с теми, кто сейчас в Крыму, теми, кто был на оглашении приговора. И они говорили о том, что, несмотря на то, что происходит, национальное движение сломлено не будет. Собственно говоря, оно прошло через такие жернова, да, через репрессии сталинской системы, через советскую тоталитарную машину. Сейчас, наверное, это новые испытания, которые выпали на долю участников национального движения. Но эти мнения раздаются не только отсюда, они из Крыма звучат. Поэтому вряд ли удастся кого-то переломить или переубедить
в этой
ситуации.
Политика запугивания объединяет народ, сказали вот в недавнем интервью ветерана национального движения, собственно, в оккупированном Крыму, которые мы видим, это приходили на все заседания, и люди, наоборот, объединяются из-за этого, да, потому что мы видим, что такими вещами, тем более такого человека, как Эльми Умеров. Вот после нашего разговора мы послушаем тоже, я очень хотела, чтобы наши слушатели услышали эту программу Гульнара Бекирова «Тарих Седасы» про, собственно, детство Эльми Ага, который с самого, ну, с юного возраста был в национальном движении и боролся за права. И тем более, я так понимаю, что сейчас, когда такое испытание для него, он тем более от своих слов не откажется. Всем, кто его знает, это было понятно, к сожалению. И такой срок, вот в последний раз, когда в Киев приезжал Эльми Ага до открытого дела уголовного, все понимали, что тучи сгущаются, но он... Уезжать, я помню, он говорил, что уезжать все-таки из Крыма он не будет.
Да, ему многие об этом говорили ему, и когда он приезжал, а последний раз он был здесь во время Всемирного конгресса крымских татар, да, это в 2015 году, весна 2015 года, говорили о том, что возможны сроки, возможны расправы, неадекватные абсолютно приговоры. Но Эльми Ага тогда говорил, собственно говоря, то, что и многие другие если все уедут, кто же останется и кто будет продолжать свое дело? Вы знаете, эта закалка, она семейная закалка у Умеровых, ведь отец детей воспитал именно так. Они долгое время жили в Краснодарском крае, потому что были одними из первых вернувшихся крымских татар. В Крыму потом этого сделать не удалось. Они вот жили в Краснодарском крае, потом уже позже, в конце 80-х, переехали в Крым. Так вот, Эльмиага, который является очень близким другом нашей семьи, мой муж и его друг, мы очень дружим с семьями. И вот Эльмиага вспоминал, что отец, к примеру, не разрешал им становиться пионерами. А когда они, как дети, спрашивали, а почему мы не можем вступить, отец говорил: не надо, не делайте, почему, вы поймете позже. И действительно, став взрослыми, поняв, что произошло с народом, что произошло вообще в этой системе, они это осознавали. И вот эта закалка, она от отца, их четверо братьев, они все такого воспитания, одни более публичные, другие менее публичные. Такой же ветеран национального движения Бекир Ага Умеров, братишка Эльмиага Умерова, тоже очень интересная ситуация, истории, которые связывают его с национальным движением. Один из участников событий 87-го года в Москве, Бекир Ага Умеров. Поэтому это семейная закалка. И, конечно же, в этой ситуации очень большую роль и очень большую поддержку Эльмиага дает его семья, его близкое окружение.
Ну и, собственно, да, вот они несколько раз во время этих умеровских сред они включались вместе с дочкой Айше Умеровой к нам в эфир и рассказывали о том, как происходит это судилище, да, в Крыму. Поэтому и, конечно, реакция детей тоже. Ее было легко предугадать, понятное дело, в этой ситуации. Каким образом следует поступить Украине вот в этой ситуации сейчас?
Вот это основной вопрос, который все задают, которым все озадачиваются и, собственно говоря, который должен стать определенным таким руководством к действию. Что делать Украине? Ну, понятно, что помимо привлечения внимания, помимо необходимых заявлений, требований, Украина должна на данном этапе использовать все возможные рычаги, инструменты для того, чтобы держать это дело в фокусе внимание, информационное сопровождение, юридическое сопровождение, социальное обеспечение, которое возможно на данном этапе. Ну, может быть, и в отношении Эльми Умерова оно не столь востребовано, потому что все-таки его семья там находится, и у него несколько иное положение. А говоря о социальном обеспечении, мы говорим о помощи детям политзаключенных. Ведь масса детей в Крыму, около 70 человек, причем это дети разных национальностей, отцы которых проходят фигурантами по различным уголовным делам, да, являются политзаключенными. Вот. Поэтому все возможное здесь должно делаться. Конечно же, большую печаль вызывает то, что мы не можем прямо влиять на ситуацию и помогать тем людям, которые находятся в оккупации. Но весь перечень необходимых инструментов использоваться должен. И вот еще одно предложение, собственно говоря, Меджлис всегда выступал с этой позиции, с этим предложением, что ситуация в Крыму с правами человека, она должна быть напрямую связана с санкциями и напрямую связана с деятельностью российских организаций на территории Украины. То есть это должны быть такие взаимозаменяемые сосуды, да, или связанные, и взаимоконтролируемые процессы. Не может быть так, что там, на оккупированной территории, государство-оккупант издевается над нашими гражданами, выносят неадекватные сроки, делает показательные судилища, просто-напросто убивает людей, издевается над ними, да, выкрадывает. Я сейчас не имею в виду только Умерова, я имею в виду и Чайкоза, и Параламова, и всех многих других, которые идут в этих уголовных делах. А здесь, на материковой Украине, спокойно себе процветают или осуществляют деятельность пророссийские организации, финансовые учреждения.
Бизнес, например, того же Чалова, который, да, так называемый мэр Севастополя, либо сбежавший экс-министр обороны Лебедев, бизнес которого процветает,
да,
в Киеве, или, между прочим.
Или глава Геническая районная администрация Ситомир Неметулаев, который сейчас находится в Крыму, восхваляет новую власть, говорит о том, что, оказывается, он всю жизнь мечтал быть гражданином России, а при этом у него на территории материковой Украины прекрасно работает бизнес, контролируется им и членами их семьи. людьми. Этого не может быть, это аннормальная ситуация, и в этом случае нужно использовать все рычаги, инструменты, не только правовые или дипломатические, или информационные, а все имеющиеся.
Ну, собственно, об этом говорил Николай Полозов вчера в нашем эфире. Давайте послушаем небольшой кусочек этого интервью, который Михаил Куки, наш редактор сегодняшнего эфира, провел, и, собственно, продолжим потом наш разговор.
Что касается Эльмиры Умерова, конечно, ситуация очень тяжелая. На мой взгляд, подобный приговор для него равносилен смертной казни. Несмотря на его заявление, я вижу, что за последние год-полтора он очень сильно сдал. И, честно говоря, при таком букете заболеваний нет никаких гарантий, что он до апелляции доживет. Потому что, да, ему важно показать свою стойкость, ему важно показать свое отношение ко всему этому, но есть, скажем так, объективное состояние здоровья.
И у него диабет и, по-моему, Альцгеймер, да?
Паркинсон.
Паркинсон, простите,
диабет, ишемическая болезнь сердца. Ему делали операцию на сердце несколько лет назад. И, честно говоря, на мой взгляд, сейчас, конечно, одними только заявлениями отделаться нельзя. Необходимо, прежде всего, украинской власти, мировому сообществу поднимать вопрос относительно вытаскивания этих политзаключенных. Умерова, Чайкоза, других. Здесь есть в Украине сотрудники ФСБ, которые приплыли из Крыма. Есть военнослужащие, которых задержали на админгранице. Но надо подключать Меркель, надо подключать Макрона, надо подключать Эрдогана и выходить на прямой переговорный процесс с Путиным. Потому что мы видим, что за последние полтора года, кроме деклараций для освобождения украинских политзаключенных, украинская власть ничего не сделала. И, на мой взгляд, уже при таких обстоятельствах предыдущий подход, предыдущая тактика ни к чему хорошему не приведет. Ну вот умрет Умеров. Это что будет тогда? Поэтому, на мой взгляд, здесь необходимо все-таки максимально активизировать это направление.
Это вот Николай Полозов, адвокат Эльмиры Умеровой. И вот он, кроме того, говорил о том, что необходимо обменивать политзаключенных украинских на людей, которые находятся сейчас в Украине, россиян. Собственно, ведь это тоже такой инструмент влияния.
Да, совершенно верно. Это те варианты тоже рассматривались, они рассматривались и внутри Меджлиса и обговаривались. Но понятно, что здесь упирается вопрос в действия государства и силовых структур. Вот. Конечно же, есть обменные фондные ресурсы, и те люди, которые сейчас должны быть спасены, это слово вполне адекватное, оно соответствует той ситуации, которая в Крыму сложилась, да? Вот они должны обмениваться, и, собственно говоря, их нужно вытягивать из вот той ситуации, в которой они находятся.
Ну да, и МИДы уже ведущих там европейских стран заявили о том, что этот приговор просто противоречит там всем нормам цивилизованного мира и права, ну, про право и Россию вообще говорить, конечно, не приходится, но вот...
Да, и дело в том, что зарубежной аудитории, зарубежной публике достаточно сложно объяснять вообще суть самого уголовного дела и в отношении Эльмиры Умеровой. Ну, приговор мы не обсуждали, но была возможность, вот когда мы выезжали, рассказывать об уголовном деле. И для них было странным, они вообще не понимали, как можно судить человека за его убеждения, за его взгляды, за его принципы, при том, что он не проводил никаких антизаконных действий, террористических актов, не занимался явной подрывной деятельностью. Он имеет свои убеждения, свои принципы, причем это человек, который жил в этом государстве и остался верен этому государству. Как можно за это судить? Вот, наверное, вот это сложнее всего им объяснить и сложнее всего для понимания.
Сепаратисты судят теперь нас за сепаратистов. Ну да, это на самом деле вряд ли кому-то можно объяснить, да, за пределами наших бывших.
Вы знаете, я думаю, что те представители силовых структур, правоохранительных структур, которые остались в Крыму, они прекрасно осознают, что они делают, они вполне адекватно понимают степень своей вины и ответственности, знают, что такое измена присяги, и вот используют все возможные способы, да, которые у них есть, для того, чтобы мстить, как это возможно. И вот Эльми Умеров, Ахтем Чайкоз, другие крымские татары, это один из предметов для их мести. потому что по-другому объяснить столь неадекватные приговоры просто невозможно.
Ну, собственно говоря, вот сейчас до апелляции, да, Эльми Умера все-таки будет дома. Я еще вот сегодня писала, что очень много людей сейчас приходят и пообщаться, да, и, собственно, мировое сообщество, Украина сейчас должна сделать максимум до этой апелляции, чтобы все-таки Эльми Ага не попал на это поселение, потому что, как вы заметили, с его болезнями это просто, ну, равносильно смерти.
Да, завтра в Киеве планируется акция в 15:30, да, в поддержку Эльми Умерова, и там, возможно, будет связь с Эльми Умеровым, с членами его семьи, хотя мы, вот как журналисты, как ваши коллеги, насколько мы пытались после приговора связаться с Эльми Ага, с его дочерью, нам это не удалось, потому что Айше тогда сказала, что мы сейчас ничего комментировать не будем. Но, вы знаете, вот я просто, мы с Эльми Ага общались, имели возможность общаться с ним, с его семьей. Я примерно представляю его состояние, потому что у нас был разговор буквально за неделю до приговора. Тогда вот мой супруг ему звонил, они связывались по Вайберу, и опять мы говорили о том, что мы очень переживаем за Эльми Ага, за то, что это же может быть тюрьма, это может быть срок. Но мы тогда не говорили о колонии, потому что мы не предполагали, что это может быть. И ответ Эльми Ага был очень простым. Он говорил: тюрьма, ну что делать, значит, буду в тюрьме. Смерть, а что поделать, мы все умрем когда-то. То есть он как-то очень спокойно это все воспринимал, всю ситуацию, которая с ним связана была. И вот это спокойствие, оно не было вычурным или наигранным, или показушным. Поэтому я думаю, что он спокоен. Хотя, конечно же, само испытание, которое вот сейчас ему предстоит. А я все-таки надеюсь, что апелляция будет другой, что будет условный срок или будет скасовано, отменено это решение. Оно, конечно же, очень серьезное и для него, и для его семьи, и для всех нас. Потому что если это будет колония-поселение...
Я сомневаюсь, что где-нибудь в Керчи его поселят. Конечно. Наверняка это будет, как Сенцов, отправлен в далекий сибирский,
да,
там далее.
Да, потому что вывозятся, один за другим вывозятся украинские, крымско-татарские политузники. Зитулаева уже нет, в Крыму Сенцова нет, Чирния нет. Их вывозят в отдаленные места. И, возможно, это будет и с Эльми Ага Умеровым. Ну, тогда мы должны будем приложить еще больше усилий для того, чтобы он не остался забытым. Потому что и российские адвокаты, и все мы понимаем, что огласка, придание популярности, да, хотя это слово не очень уместно, фокус внимания к этим делам, они дают своеобразную защиту людям, которые оказались в неволе.
Да, и давайте все-таки еще раз напомним мероприятие, которое завтра будет в поддержку, да, что это будет за вечер поддержки, и где будет проходить?
Это мероприятие будет проведено в Крымском доме в 15:30. Организаторами являются Крымский дом, как державное предприятие, и организация Крымсос. Уже дано объявление, и, собственно говоря, туда приглашаются все неравнодушные. Самое важное, что понятно, что мы все туда пойдем, все мы там будем. Я обязательно там буду, несмотря вот на то, что немного приболела. Там очень важный момент — это возможность связаться с Эльми Ага. Может быть, возможность задать ему вопросы. Может быть, возможность подбодрить его, сказать слова поддержки. Это же ведь очень важно. Это настолько придает силы, настолько поддерживает человека. Поэтому я считаю, что мы все там должны быть. Улица...
Она была раньше Суворова, а сейчас Амеляновича Павленко, по-моему, она называется.
Девять, державное предприятие, Крымский дом, завтра в 15:30.
Да, ну и, собственно, завершая наш разговор, я благодарю ГНУ Юксель, члена Меджлиса крымско-татарского народа, за то, что нашли время, невзирая на болезнь, пришли к нам в студию. Я вот предлагаю послушать запись, это программа Гульнары Бекировой, Тарих Седасы, и, собственно, вот она рассказывает о том, что в крымско-татарском национальном национальном движении всегда участвовал, да, весь народ, это не только были взрослые, но вот и дети, и вот как раз этот выпуск программы был посвящен Ильми и Бекиру Умерову, когда они в 1974 еще году в Узбекистане вот развешивали листовки, и первое дело тогда еще было заведено, и вот так, слушая вот то, как формировался, да, молодой Ильми Умеров, понятно становится, почему сейчас он никогда уже от своих слов и от верности Украины не откажется. Спасибо вам большое.